На связи ролевой подвал. И это новый выпуск третьего сезона нашей рубрики «Вводим». Здравствуй, Масса.
Да, привет.
Сегодня, как обычно, я в Ундер вожу Halls of Ardenvul, Мег Данжен, старой школы, и мы с Массой обсуждаем, что как я готовился, что было на встрече и куда расти. Это была встреча номер 8.
Ну, давай рассказывай, куда ты их завел в этот раз.
Они сами себя завели.
Не оправдывайся.
Да, как я готовился. В прошлый раз мы обсуждали, как старый дед, сумасшедший паладин Ланкио смог отреагировать на то, что там группа наша изничтожила, точнее, прогнала стиргов из его подвала. Я решил сделать так, что ему приятно тем, что они освободили путь к буквально нужнику. Я также рассказал игроку за Акселя, который... В этот раз у нас было три персонажа. Аксель, жрец бога Хеймдаля, Вискин, был Ставрос, вор-аркантиец, и был Эд, это воин Торкин. И Аксель, значит, ворочался первые пару ночей и размышлял, что то, что я чуть не помер, это меня Хеймдаль наказал, что что-то не так. Игрок такой, типа, о, прикольно. Затем, да, я решил, что так как в подвале стало меньше всякой живности потенциально, они там от пауков избавились, от стиргов избавились, я решил, что у змея будет вероятность повыше, у большого змея в своем логове посидеть была 25, я решил, что ну, 40% теперь это будет нормально, есть еще в случае чего пространство для того, куда расти, но при этом 40 это уже почти 50 на 50, звучит серьезно.
Надеюсь, его снова не оказалось в подземелье.
Да, вот раз его снова не оказалось. Я все жду, когда он окажется, и персонажи игроков, как обычно, заходят, как все домой, и тут такой «бонжур», вылезает такая хреновина, у которой шестой хитдай.
А что вы делаете у меня дома?
Да-да-да. Ну и что, что у меня последние пару месяцев не было дома?
Может, он в отпуске был?
Да-да. Он, наверное, просто очень неудачно выходил всегда.
А может, слушай, может, он шкуру сбрасывал?
Ой, как хорошо, ты придумал. Если я в следующий раз пойду, там будет шкура валяться. Да, это прям... А точно, змеи же сбрасывают шкуру. Так и будет. Вот это хорошо. Это... А то они, возможно, думают, что его и нет вообще больше. А вот лежащая шкура скажет им, что она есть. Это ты хорошо придумал. Также я решил, что Ланкиос прямо строго и прямо скажет персонажам, чтобы они ничего не делали с гнездом многоножек, которые там прям рядом с двойными дверьми, рядом со входом прямо на уровень.
А то есть будет нечего.
Да, а то, во-первых, есть будет нечего, и во-вторых, тогда его вот этот вот дикий суп, он... Если туда новые монстры какие-то заселятся, то дикий суп-то будет уже на них не очень хорошо работать, поэтому он такой, не трогайте.
Я запрещаю вам жрать.
Только Ланкиос может жрать многоножек. Что у нас было в закадровых активностях? Эд у нас, который воин Торкин, он решил поузнавать про яд, про который не слышали до этого, про яд.
О, наконец-то, не прошло и 6 встреч.
Да, который называется «Смертность». Он сходил к местной страже в Гостервике поспрашивать, что как, какие там обычно есть симптомы, как давно он, может быть, где-то здесь применялся, и все в этом духе. Я решил, что здесь, ну, конкретно в Гостервике, он вряд ли особо применяется, потому что, как я понял из описаний в модуле, он больше встречался в городах покрупнее. И, как я понял, вот этот вот глава банды хафлингов, его зовут Флеботомас, Флеботомас Пламторн. Если бы у меня было такое имя, я бы тоже, наверное, злым был.
А как это, видишь, какой-нибудь перевод этого имени?
Как переводится Флеботомас, я черт его знает. А Пламторн можно перевести как Плам — это слива, а Торн — это колючка. Здесь вот такие вот веселые всякие фамилии у хафлингов.
Значит, Пламторн прозвучало как Планктон из рубки Боба. Возможно, поэтому он тоже такой же злой.
Да, это исключительно маленький и злой. Как я понял, они в основном торгуют в крупных городах, поскольку даже в той же зацепке было о том, что яд этот появлялся в Нарсилионе. Нарсилион — это прям крупный имперский город на побережье, до которого там пару недель пути, условно, отсюда. Вот. При том, что у этих хафлингов есть лаборатория в Арденвул, еще у них есть лаборатория рядом с Ньюмаркетом. Ньюмаркет — это город, который чуть покрупнее Гостервика, который тут относительно недалеко, в нескольких днях пути находится. В результате, что я решил, я им рассказал общие симптомы о том, что он срабатывает не сразу, ну, в целом, как он срабатывает, и все в этом духе. И в целом, если они увидят кого-нибудь, кто был этим ядом поражен, я, возможно, им напрямую скажу, типа, ну, исходя из того, что какие описания вам давали стражи, вы понимаете, что это как будто кажется оно. Также я решил накинуть слух про здоровую пещеру, которая тоже как раз на третьем уровне подземелья находится, потому что там есть грибы ядовитые. Яд делается не из грибов, он делается из паучьего яда. Однако стражники условно вряд ли это знают, поэтому такие, ну, если бы я там делал яд, то я слыхал, что там есть типа пещера с грибной рощей, рекой, озером и всем таким, там здоровенная есть пещера. И вот какие-то грибы там ядовитые. Я накинул, игроки такие, опа, окей. Ставрос в закадровых активностях, он решал просто подержать себя в форме перед приключением. Тут есть такая вот закадровая активность, где ты кидаешь 2d6, и ты себе какое-то количество маленьких бонусов на следующее приключение зарабатываешь. Там минус один класс у брони, тут нисходящий класс брони, чем нижним лучше. Или там плюс один к урону, или что-то вот какая-то такая мелочь, которая потенциально может помочь. А Аксель расспрашивал про многоножек, про то, можно ли их как-то потравить, отравить никто потоптом не занимался. Это обычно многоножки кого-то травят, а не наоборот.
А дихлофосы еще не изобрели.
Персонажи игроков большую часть времени провели в трактире, отбитая голова на вершине утеса рядом с Арденвул. Однако я покидал, и ближе к концу от этого трактира в Гостерве Кронос отправил небольшой караван, чтобы там, судя по всему, и провизии купить, и все в этом духе. Поэтому персонажи игроков, соответственно, Ставрос с Акселем за какую-то там монетку присоединились и скатались вниз относительно без приключений. Приключением только можно считать повозку, которую они тащили по обледеневшей вот этой вот рампе 1500 футов вниз. Но никто не убился, все хорошо.
И даже колесо не сломалось.
И даже колесо не сломалось, не пришлось чинить телегу воровством.
А как здесь можно починить телегу, если нет воровства?
А вот... А никак нельзя чинить телеги вообще. Вы же приключенцы, а не чинители телег.
Вот так все и ездят, блин, на сломанных телегах.
Та-та-та.
Потому что никто их чинить не умеет. Не, ну а если вы из этого, из подземелья вынесли на чемоданы денег, и вам нужна телега, и вы как бы приключенцы, которые везут чемоданы денег на телеге, вам нужно починить колесо у нее. Это же дела приключенцев, по-моему.
Да, вы в этом случае, так как никто не умеет чинить телеги, вы просто новые покупаете. Как
потому
в современном мире.
Денег.
Да, потому что у вас чемодан денег. Это шутка, дорогой слушатель, на самом деле. Да. Ну, кроме чемоданов денег. У приключенцев есть чемоданы денег, это не шутка. Чемоданы еще не изобрели, но есть сундуки. Вот так. В результате в четвертый день Деутериус — это местный второй месяц, сейчас прям зима-зима, персонажи втроем, Аксель, Ставрос и Эд, отправились в Арденвул опять, пу-пу-пу, вверх по этому утесу, и они снова решили направиться в тот же подвал. По пути по самим руинам Арденвул у нас выпала случайка.
Ура!
Да, на случайке выпал медведь. И персонажи игроков такие, вау, на нас откуда-то там из-за дерева выруливает медведь. А сейчас второй месяц года. Почему он не спит? Кажется, он очень голодный. При этом я кидаю реакцию. Я реакцию кидаю на 2d6. Чем выше, тем лучше. У меня упадает 10. Что весьма хорошая реакция. То есть я такой, медведь не хочет их сожрать прямо здесь. Он, скорее всего, просто всем своим видом показывает, что ему нужна еда. Он как-то принюхивается, значит, вас так как-то деловито оглядывает, возможно, выбирает кого-нибудь пожирнее, чтобы... И тут игроки такие, вау, он прям, так, давай. И, в общем, ребят такие, блин, у нас есть рационы, так, давайте. Давайте скинем ему рационы куда-нибудь в сторону и побежим от него.
Какой хидай у медведя был?
О, у медведя 5-й хидай, еще там 5 плюс сколько-то, да. Я прям телеграфировал, что это здоровая зверюга. Вот, в результате план с тем, что ему набросили рационов, сработал, он отвлекся от рационы.
У игроков каждый уровень повышается хитдай?
Да, все так, на первом уровне один хитдай, на втором два и так далее. У персонажей игроков только хитдай другого номинала, как правило. То есть, например, у монстров в Осрик хитдай по умолчанию d10.
А, даже d10? Обычно вроде d8 был везде, где я читал.
В basic D&D d8? А в AD&D D10.
Это что? дебаф монстров.
Е-бой. Именно поэтому, например, если вводить модуль от AD&D по Basic D&D, и если в модуле есть преднакиданное здоровье у монстров, оно в среднем по больнице в модулях по AD&D будет выше. Как раз из-за этого. Потому что хидай это 10. И в результате персонажи игроков, оставив несколько рационов и немножко кирпичей, скрылись.
Пошли налегке дальше.
Они добрались до подвала, спустились. И как это обычно происходит, персонажи игроков заходят в подвал, они знают, что там есть эти двойные двери, за которыми сразу же гнездо многоножек. И вместо того, чтобы туда лезть, они как-то кричат Ланкиоса и надеются, что он выйдет. Я каждый раз при этом кидаю случайку, когда они кричат. В этот раз я задумался, что обычно я делаю просто прирок случаек. Однако здравый смысл мне подсказывает, что, возможно, вероятность случайки должна быть выше, если вы прям кричите и привлекаете внимание. И я посмотрел, что буквально в той же комнате там есть куча мусора, если по этому мусору начать как-то двигаться, то он весь елозит, весь скрипит, и фактически вероятность случайки там 50%. И я такой, может просто то же самое правило использовать, потому что так мусор скребется, а так вы привлекаете внимание прямо.
Ну, туда.
Вот, поэтому они покричали, выпала случайка с огромным клещом, который свалился на них с одной из колонн. Произошел коротенький бой, они уничтожили клеща, такие, вау.
Жаль, что нет травы.
Да, к сожалению, тут в подвале не было травы.
То клещ бы мог на них выпрыгнуть из травы, они были удивлены.
Вот это было бы действительно, учитывая, что это гигантский клещ.
Какая и должна быть трава.
Да. В результате Ланкиос таки их услышал. Он был в комнате, где он обычно бывает, в своей. Змея опять, как я и говорил, змея опять не было. И персонажи игроков, Ставрос, который вор-аркантиец, перед выходом он решил купить фляжку со святой водой и попытаться вылить ее в купель, ту, которая была вся грязная и все в этом духе.
О, хорошая идея.
Это действительно хорошая идея. На третьем уровне в одной из комнат есть похожий бассейн, который тоже так же
загрязнен. Который помощнее?
Да, который помощнее. И ему, например, нужно 3 вот таких вот фласки со святой водой, чтобы восстановить его.
А они же вроде еще дорогие довольно-таки, да? Они что там по 50 денег что стоит?
Каждая по 25 золотых стоит. Я решил, что для этой купели достаточно будет не 3, а 2 фласок со святой водой, чтобы ее очистить. И я решил так, что она просто будет восстанавливать больше здоровья, чем раньше. Потому что в модуле ничего нет про то, что ее можно очистить, и если очистить, то сколько она будет восстанавливать. Поэтому я такой, просто я сделаю побольше, чтобы она восстанавливала здоровье, и нормально.
В общем, все то же самое, как это, у той, что на третьем этаже, только чуть послабее, да? Или она там на третьем этаже прям вообще волшебная?
Штука с третьего этажа, помимо восстановления здоровья, позволяет еще и исцеляться от болезней. В своем загрязненном виде у нее вероятность 50 на 50. В восстановленном виде ты 100% исцеляешься. Работает там, правда, это так, что это работает раз в неделю для какого-то персонажа. Здесь же на первом этаже ничего про это ограничение не сказано, но там именно набор, именно количество воды ограничено. То есть там условно 15 порций воды есть, и она не спеша восполняется. Персонаж вылил фласку святой воды в купель, она стала гораздо чище. Я телеграфировал, что значит она стала чище. Он такой, вот, понятненько. Посмотрим, что будет дальше. Я думаю, что 2 фласок будет достаточно.
И дальше он приходит с 10 фласками просто.
Приемлемо.
Я такой, выливает одну, такой, достаточно, все хорошо. Он такой смотрит на все это дело. И такой, а мне куда это девать?
Святая вода, это, знаете ли, полезная штука. Пригодится в хозяйстве.
В нежить можно кидаться?
Да, в нежить можно кидаться. В некоторые заклинания жреца, например, Блэс требуют святой воды в качестве материального компонента. Персонажи игроков после этого решили убедиться, что стирги действительно отсюда смотались, они нашли остатки гнезда, вытащили оттуда немного золота, походили по соседним комнатам, нашли комнату с завалом, из которого торчала пара ног, и на одной из этих ног был эльфийский ботинок. Это артефакт, эльфийский ботинок. Причем это только один сапог, второй сапог, он где-то на третьем уровне.
Как одна нога здесь, другая там, как говорится.
Название для выпуска готово. Да. Я не очень понимаю, как так получилось, но это весело, в плане того, что ты такой, это сапог. Он выглядит необычно, но он как бы один.
Он волшебный, то есть если его надеть, то он будет привлекать свойства, или нужно именно пару собрать, чтобы они работали?
Это хороший вопрос, который ты задал. пока что персонажи игроков не пытались надеть только один сапог. Если надеть пару, то да, у него есть магические свойства. Я посмотрю, если я надеть только один, то, возможно, какую-то часть этих свойств можно получить, что-то в этом духе. Я
а что вам придают? Ты не помнишь так на память?
Это, эти сапоги позволяют двигаться гораздо более бесшумно, даже если там у тебя какой-то пол скрипящий или что-то в этом духе. Там практически 100% шанс. И подумал, если это один сапог, он также позволяет бесшумно двигаться, но тебе надо на одной ноге прыгать.
Ты знаешь, это что, чтобы игроки это поняли, ты же не можешь прям вот об этом сказать. Ты говоришь то, что вот там условно левый сапог, ты левой ногой ступаешь тихо, когда наступаешь правый, раздается, знаешь, как будто звон колокола такой или что-нибудь там, это там топ-топ-топ-топ вот такой.
Ой, это хорошо, кстати, да. Так вот, да, персонажи игроков пока не пытались надеть только один сапог, но если попытаются, то кажется, будет как-то так. Помимо этого, они зашли в тот самый нужник, который теперь героически был освобожден.
А он на третий или на пятый?
Он ведет на пятый уровень подземелья. Увидели там вот эту дыру, что она ведет в темноту. И такие, ну, персонаж Эд решил такой, ну, нормально, сейчас я веревкой обвяжусь. Они там еще увидели скобы, которые в стену вбитые, которые уходят куда-то вниз. Он такой, ну, нормально, я еще...
А, типа лестница такая?
Да, буквально, ну, лестница вот вертикальная.
Я понял, фактически,
да. И он уходит на 550, что ли, футов вниз. И я, значит, полез, он обвязался веревкой, полез. Слез на 50 футов, ну, он, считай, уже в темноте, потому что обычно факел достает только на 30, а дна нет. Они такие, блин, ну ладно, что делать? Но потом они решили, что нет, давай ты просто поднимешься, и мы там, не знаю, кинем факел просто вниз, чтобы посмотреть, как глубоко. Вот, персонаж такой поднимается, они кидают факел, видят, что там минимум 400 футов, и у игрока такой, типа, о, как-то резко некомфортно стало, типа.
400 футов — это примерно 200, или сколько? 120 метров примерно, да?
Да, это нужно делить на 3. Всего там 550, просто так как они кидали, я такой, тут там минимум 400, просто в какой-то момент вы просто кажется, ну, типа, вы точно не понимаете, но минимум 400.
А, то есть там примерно 200 метров туда еще, да? До туда?
Да, да. Это треть от общей...
Подожди, а 200 метров — это сколько этажей вообще?
Это немало этажей. Это такое количество этажей, которое со 100% вероятностью убьет тебя, если ты свалишься.
То есть 550 футов — это... Ты отдельно на 10, 55 до 6 всего, да?
Нормально, да. Тут без шансов, к сожалению.
Блин, да. Если твой персонаж, ты будешь все время выбрасывать максимальные значения на этом, хидая своего, да, на уровне, да?
Если ты, получается, а там... воин, и ты там какого-нибудь 9 уровень, у тебя может быть там 90 условно. Там в какой-то момент ты прекращаешь, у тебя прекращается получение новых хидаев, ты просто какой-то бонус здоровья получаешь. То есть ты не кидаешь их заново. Вот, то есть пережить падение в 55D6 маловероятно даже для высокоуровневого персонажа.
Ну, в принципе, если тебе очень сильно повезет, там прям, да, будет это, сам Бог рандом на твоей стороне. Такой, упал, отряхнулся, и такой, ну, нормально.
Челюсть встряхнул свою, да?
Но это тебе должно очень сильно повезти, то, что ты все время максимальное значение выбрасываешь на кости.
Ну да, еще учитывая, что если ты высокоуровневый, у тебя наверняка есть какие-нибудь клевые предметы магические.
Ботинки.
Которые позволят тебе что-нибудь замутить, да. Персонажи посмотрели на это все безобразие, решили, что это как-то кажется слишком глубоко.
Кроличья нора была слишком глубоко.
Да. А они еще слышали, что здесь есть какой-то еще один выход, и там оставалась еще одна дверь, и они такие, вот возможно там, где был выложен проход такими палочками, обмокнутыми в супе.
Подожди, а Ланкиус был с пером или нет?
Ой, да, я забыл сказать, что Ланкиус был с пером, все верно. Я решил, что он сходил вниз на третий этаж, и там рядом с одной из комнат есть комната, где постоянно светится, и там перо висит, новое перо сразу. Это перо в определенных локациях третьего уровня позволяет нежить прогонять. Но это прикольное белое перо. Они увидели такие, Ланкиус, у тебя перо, типа, где ты его взял? И он, мол, такой, типа, там, типа, внизу, там, где свет, там, типа, был свет, и я такой, на карте, которую я им давал, там было прям свет крупно написано в каком-то месте. Но нет, но было непонятно. И игроки не поняли. Я такой, ну ладно, потом как-нибудь. Вот. Они такие решили, да, зайти в ту дверь, увидели там спиральную лестницу, которая уходила вниз, решили по ней пройтись. И эта лестница ведет на примерно 300 футов, и она ведет как раз на третий уровень подземелья.
Это тот, который Ланкиус ходил по итогу, да?
Да, 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 все верно, все верно, да. Они туда спустились, посмотрели на помещение, увидели там, получается, как это на вид обычное помещение 20 на 20 футов, однако кусок стены в этом помещении — это иллюзия. Поэтому со стороны лестницы он выглядит как... Я решил, что он будет как такая полупрозрачная, подергивающаяся какая-то завеса. А вот с противоположной стороны он выглядит буквально как стена. И если до тех пор, пока ты ее попытаешься... Ну, не попытаешься потрогать, она выглядит абсолютно как стена. И хафлинги про нее не знают. Вот, и игроки такие: «О, кажется, теперь понятно, когда там, условно, Длань Судьбы говорила нам, что, типа, этот проход изнутри найти, типа, сложнее, чем снаружи». И такие: «Окей, окей, понятно». Ну да, еще Длань Судьбы говорил то, что хафлинги, кажется, про него не знает, поэтому аккуратней. Персонажи игроков зашли в одну из дверей, немножко там посмотрели, и там на них выпрыгнуло два скелета бабуинов. В небольшой комнате произошел короткий и напряженный бой, в котором погибло два персонажа.
Блин.
В котором погиб Аксель и погиб Эд. Мы еще такие в начале встречи, значит, игрок за Акселя говорит, типа, вот я хочу, значит, поделать вот это, а еще, типа, я хочу поделать вот это. И я такой: «Не, давай вот эту активность Акселю мы на следующую встречу оставим». Также Аксель, который не пережил эту встречу.
Итак, кто остался-то, получается?
В результате там было трое, там был Аксель, Ставрос и Эд, остался один Ставрос.
Ставрос — это воин, да? Который?
Ставрос — это вор, аркантиец.
А, вор, вор.
Да, у нас был воин, который Эд, он влетел в этих двух бабуинов, и они его положили почти сразу. Там очень... Он получил 10 урона, там... У него было 9 хитпоинтов, и поэтому он лег. Там очень забавно получилось, что в Острик мы каждый раунд, как в Бекс, мы каждый раунд кидаем инициативу на D6, то есть ходят монстры или ходят персонажи игроков. И получается так, что если у нас выпадают одинаковые числа, то действия происходят одновременно. В Острике написано так, что вы можете разруливать это иначе, то есть либо действия происходят одновременно, либо вы все-таки каким-то образом решите, кто ходит первым. Мне нравится, когда действия происходят одновременно, порождает забавные моменты, как, например, вот в этом бою, когда Эд лежит, потихонечку помирает, Аксель тоже лежит, потихонечку помирает, оставались живыми Ставрос и один из бабуинов. Чем опасна нежить, если вдруг, дорогой слушатель, нежить недостаточно опасна для тебя, то в старых редакциях она особенно опасна тем, что она не кидает морали никак. Когда у нее максимальная мораль, она дерется до смерти. И она убегает только от либо каких-то заклинаний, либо от Turn Undead, который не сработал, к сожалению, в данном случае.
Он никогда не работает, когда он так нужен.
Да, и в результате получается так, что в раунде действия происходят одновременно, и бабуин наносит смертельный удар Ставросу, и Ставрос наносит смертельный удар бабуину. Они друг друга изничтожают, и Ставрос падает ровно в ноль хитпоинтов.
А тут есть маленький шанс, да?
Мне нравится такое состояние, когда персонаж падает ровно в ноль, потому что это...
Не часто бывает.
Ну, это забавно, это не часто бывает, и я решил так, что мы как будем заруливать, если персонаж падает в ноль. Он делает проверку тел, чтобы определиться, он таки придет в себя или все-таки начнет именно помирать. Я решил, что мы будем делать проверку телосложения, и если это успех, то персонаж таки стабилизируется сам, и там через D6 тернов он придет таки в себя, а если нет, то все, он начинает вот так вот капать потихонечку вниз в один раунд. Вот, и получилось так, что персонаж падает в ноль, Ставрос проходит проверку телосложения, и остальные персонажи, получается, если падаешь в минусовое количество, ты теряешь по одному хитпоинту за раунд, доходит до минус 10, персонаж помирает окончательно и бесповоротно.
Они каждый раунд теряют?
Да, да, каждый раунд.
А он встает через несколько тернов, то есть там невозможно успеть.
Если бы у нас выпал один терн, то, возможно, он успел бы что-то сделать с одним из персонажей. Так у нас выпало 4 терна, и он провалялся. Технически
Часто, получается, провалялся, да?
Да, технически Ставрос не знает, сколько он провалялся, но это буквально, то есть это произошел короткий бой, он потерял сознание, а потом он через какое-то количество времени приходит в себя, а его компаньоны уже подостывать начали. Ну, то есть они мертвы. Игрок за Ставроса до этого не играл в игры старой школы, и он такой: «О, типа, сейчас я там побегу, значит, пытаюсь к Ланкиусу или что-то такое». Я такой: «Не-не, подожди, они мертвы». Он такой: «А, типа, совсем?» Это вот это вот замечательное чувство, когда Когда этого не играл, да.
Этот мем, да, с этим, с виселицей на шее. Первый раз здесь?
Да-да-да. И остальные персонажи, и, точнее, игроки, персонажи которых померли, такие, типа, ну да, типа, мертвы, да.
Они уже бывали в такой ситуации, да?
Бывали. А это два человека, которые играли со мной в Evil the Film. Я еще покидал случайки, так как он 4 терна лежал, и там как минимум одна случайка должна была случиться. Никто не пришел. Это потенциально был бы еще один способ как-то их растолкать или что-то в этом духе, если бы там кто-нибудь пришел. Ну, либо, ну, там, смотря кто пришел, конечно, все могло бы, да, войти иначе. Вот.
Да, кстати, прикольная идея, что кто-то мог прийти и помочь им.
Да,
типа,
да.
Типа случайками.
Все так, все так. Потому что, например, есть... Я думал, что если бы случайка случилась, там есть вот этот вот кибер-чародей Керба Кан, у которого есть всякие автоматоны, который сам уже наполовину киборг, и у него есть вероятность на этом уровне встретить одного из его автоматонов, это такие стрекозы металлические, которые могут разговаривать и которые потенциально могут спасти вам вашу жопку за какую-то плату, потому что все сделки должны быть скреплены кровью, цитируя.
А ее там много, как бы уже.
Вот. Он берет образцы крови от тех, с кем он заключает сделки, и, по-моему, это то ли следить позволяет ему за ними, то ли что-то такое.
Но не случилось, не случилось.
Но, к сожалению, да, случайка не выпала. Поэтому персонаж, точнее, игрок начал думать, а как бы ему самому выбраться наверх подбитому, и, что самое главное, унести бы что самое ценное то, что там валялось. Поэтому он быстренько собрал самое то, что ему казалось самым ценным персонажей. Там еще осталось примерно 100 серебряных, на которых у него не хватило места. Он взял вот этот вот один эльфийский сапог, запихал в него 100 серебряных и положил его под шкаф. Который там был в комнате.
Вот. Будет прикольно, если его кто-нибудь найдет.
Да, я покидаю на следующей встрече. Найдут. Если его кто-то найдет, это либо приключенцы, либо хафлинги. Тут одно из двух. Причем вот эти два мертвых персонажа, которые там лежат, это те, которые с хафлингами уже встречались. Они там спустились вниз, услышали, типа, сколько надо за лицензию, и поднялись. И, возможно, если хафлинги их найдут, у хафлингов будет серьезная задумчивость. Типа, откуда они появились вообще-то здесь? Мы их видели только один раз. Вот. Но посмотрим, я еще не покидал на это. В результате персонаж поднялся наверх, со случайками нам везло, попил немножко из этой купели.
Вода уже не такая противная.
Да, вода там уже не такая противная. И он несколько грустный отправился назад в Гостервик. И пока он спускался по вот этой вот рампе, у меня выпала еще одна случайка. Это была встреча случаек. 3 случайки за встречу. Ничего себе.
А ты говорил, мало.
Да, раз на раз не приходится.
Им вот одной хватило, как бы.
И то это была не случайка. Они сами запоролись в комнату с 2 скелетами бабуинов. Вот. И выпадает, пока он спускается, выпадает случайка. Я кидаю, что это, и это патруль зверолюдей.
О, полуослики.
Да, как помнишь, это патруль, точнее, это бывшие солдаты какой-то экспедиции аркантийской, которая тут примерно 300 лет назад была, остатки этой, те, что были не уничтожены в Арумане, то есть троллями, они пока отступали, их очаровала чародейка Дейно, скрестила их каким-то образом с животными, и теперь это какие-то маленькие люди, похожие ростом на хафлингов, только с головами животных.
Скрестила каким-то образом с животными, но это за черным экраном.
Да, был все так. Никто не знает, как это происходило. И вот, значит, персонаж в одиночку, нагруженный, спускается и видит фигуры маленького роста, которые маршируют в его сторону. Все остальные игроки кладут кирпичи, такие, блин, это хафлинги, что ли? Вот. Однако нет, это были не хафлинги. Я их описал как это какие-то странные маленькие люди, которые прямо косплеят старые аркантийские...
Стиль.
Да, которые прямо косплеят старый аркантийский военный стиль. Они прям маршируют как-то. Их там всего 7, но как ни крути, все-таки у них там копья, щиты, все серьезно. Да, маленького
они
роста,
могут
правда.
Идти в отряд подвое, и еще спереди командир мог быть.
Да, все так. И там как раз и командир еще есть. Я кинул на реакцию, у меня опять выпало 10, что ну, хорошая реакция.
Типа, да, здорово, чел, как дела?
Ну, там не то, что здорово, чел, но в целом они приемлемо к персонажу отнеслись. Я подумал, если бы у них была низкая реакция, и у персонажа была бы высокая харизма, то они бы его, скорее всего, бы взяли в плен, потому что чародейки Дейно нужны мужчины с высокой харизмой. Она ими пользуется.
Любит мальчиков за яичку.
Все так, вот. Но реакция выпала хорошая, поэтому они просто... Их главный сержант, который решил будет голова собаки, он потребовал, чтобы им дали пройти. Он спросил, один там он или нет.
Блин, он бы мог быть капитаном Козлов.
Командир взвода Козлов. И персонаж игрока, он решил, что... Он вспомнил, что у него есть вот это вот ожерелье с бусами вот этими странными, склизкими. И он решил еще спросить у этих чуваков, потому что он такой, куда вы идете? Я такой, блин, куда они идут? Домой. Ну, потому что они живут на третьем уровне подземелья, и он такой, типа, ого. Вот, он им показал это ожерелье. Вот эти зверолюди про Хикетти знают очень мало, а вот эти вот камешки, они как раз камешки, где-то из коридоров Хикетти, скорее всего, то есть они черные, склизкие какие-то. Вот, все, что они могли ему сказать, что это камни из какого-то злого, нехорошего места. После этого они разминулись. Персонаж игрока решил не следовать за... Ну, не решил следить. Если бы он решил проследить, он бы увидел, что у этих зверолюдей есть скрытая дверь прямо в утесе, куда можно зарулить и попасть в пещеры. Вот, но он решил...
То есть можно далеко не ходить как бы, да?
Да, но он решил эксплицитно такой, я за ними не пойду, я такой, окей. Вот. После этого персонаж уже без приключений, без остальных добрался до Гостерюка, и на этом мы закончили встречу.
Что решили игроки? Они там вот уже создают себе новых персонажей?
Да, мы накидали... запасных персонажей на второй, по-моему, даже встрече. Вот. Один из игроков решил взять вот этого запасного персонажа. У него... Он решил накидать друида или, ну, какой-нибудь вот такой вот класс, который не один из четырех стандартных. У него нормально выпали характеристики на друида, и он решил, что он будет друидом-человеком тоже, и он будет кумус. Это чуваки, которые... похожи чем-то на типичных татаро-монгольских кочевников. Где-то они тут живут за большим лесом и все в этом духе. У меня из прошлого выпало, что он цирюльник, мы кинули по табличке. И мне пришла в голову идея, что ты, возможно, цирюльник не людей, а ты цирюльник коней. Так как они сильно тоже, им нравятся кони.
Блин, он сможет постричь полуослика.
Да, да, и он еще и друид, и там, ну, ближе к природе все дела. А второй игрок... возьмет, скорее всего, клерика. Ну, мы посмотрим, как выпадут характеристики, однако хочется ему взять клерика либо митры, либо какого-нибудь такого более современного и аркантийского бога.
Им идут какие-то бонусы, которые... Ну, типа, они же набрали какое-то количество опыта. Перейдет ли там какую-то часть этого опыта новым персонажам, или они так с нуля начинают? Точнее, с первого уровня.
Я решил, как... зарулить. У нас в конце встречи, когда мы обсуждаем награды не за золото, а за всякие сопутствующие какие-то штуки, у нас есть там награда в стиле, если мы потеряли персонажа игрока, то там какой-то процент опыта капает. Я решил, что на встречах, где у нас персонажи игроков теряются, те вот эти вот награды за всякие цели и прочее, которые мы получаем за эту встречу, они переезжают к следующим персонажам. Что немного, там совсем чуть-чуть, но лучше, чем ничего. В будущем, когда мы дорастем уже до каких-то уровней повыше, там, скорее всего, можно будет стрельнуть какие-нибудь штуки, чтобы не было ситуации, что у нас, например, будет шестого уровня персонаж и первого уровня персонаж. Если там, например, второго и первого не проблема, третьего и первого не проблема, четвертого не проблема, пятого уже вот вопросики, так как все-таки слишком большая разница. Вот, и там шестой и первый, это уже, ну, это уже перебор, тут слишком разные возможности у персонажей получаются. Поэтому, когда будем дорастать до каких-то высоких уровней, ну, там уже будем что-то думать. Куда нам расти? После игры понял, что когда Эд спрашивал, точнее, игрок за это спрашивал про этот яд, я накинул слух про пещеры, и я после игры раздумывал и понял, что это, наверное, был неудачный слух, который можно было им накинуть, потому что, получается, я просто повесил еще одно ружье, такое, что типа вот есть какие-то пещеры, в которых есть какие-то грибы и все в этом духе. Я думаю, что стоило бы побольше что-то набросить именно про хафлингов или что-то в этом духе, чтобы у персонажей игроков была какая-то еще одна ниточка в эту сторону.
А, они еще не в курсе, что это хафлинги делают, правильно понял?
Да, они еще не в курсе, что это делают хафлинги. С самими хафлингами они тоже особо не взаимодействовали. Как я понял, исходя из того, что в модуле написано, сам Пламторн, сам большой босс хафлингов, он не сказать, чтобы сильно скрывает то, что он здесь производит какой-то яд, однако он приключенцам его не продает принципиально, потому что, ну, мало ли, это будет использоваться против него или что-нибудь в этом духе. Однако узнать то, что именно он делает яд, это не должно являться большой проблемой. И вот на эту тему как раз, да, можно по поводу того, куда расти. Я думаю, что в следующем... каким образом можно это телеграфировать? В описании есть о том, что Plumthorn готов и в целом не против так демонстрировать то, как этот яд работает на каких-то там своих жертвах. И у хафлингов открытая война с гоблинами. Это еще одна местная фракция. Вплоть до того, что есть вот эти комнаты, в которых живут хафлинги. И в одной из этих комнат когда-то там прорылись гоблины. А после этого хафлинги их оттуда выкинули. Из-за этого гоблины сильно не любят хафлингов. И получается, в этих вот прорытых туннелях, там футах в 30 от того, где живут хафлинги, уже есть такие баррикады, и там сидят гоблины постоянно, что следят за ними. И ждут момента, когда что-то пойдет не так, чтобы набежать и таки занять вот эти вот места, где сейчас сидят хафлинги. Plumthorn может использовать какого-нибудь пленного гоблина условного, который он ткнет своим этим кинжалом или чем-нибудь, и чтобы яд сработал.
И в назидание стальным гоблинам оставит его медленно помирать.
Да. Поэтому не исключено, что персонажи игроков, когда спустятся в следующий раз вот на этот третий уровень, либо через основной вход, либо через вот этот вот с иллюзорной стеной, они найдут там где-то гоблина, который помер, судя по внешнему виду, прям сильно от вот этого яда. Поскольку яд начинает действовать чуть позже, поэтому гоблин мог куда-то убежать. Куда-нибудь в какие-нибудь коридоры поблизости он мог добежать, ну а там уж потом его... И все.
А этот слух про пещеру с грибами, ну там правда есть, да, пещера с грибами?
Да, там действительно есть здоровенная пещера, в которой есть грибы, в которой есть речка, озеро даже небольшое.
А насколько она далеко? В каком месте она находится, в принципе, эта пещера?
Она находится южнее от входа на третий уровень, там, получается, есть. Если пройти на юг, то там будет и территория зверолюдей как раз, и зверолюди основной, условно в кавычках, основной вход в пещеру именно через третий уровень контролируют как раз они, потому что нужно пройти по их территории, чтобы попасть в пещеру. При этом, если зайти с самого утеса через вот эту секретную дверь, которой тоже пользуются зверолюди, но там это именно что они ее нашли просто. То есть это секретная дверь, и вот можно вот так зайти. Также там есть сеть пещер рядом с этой здоровой пещерой, и вот через эту сеть пещер тоже можно попасть. Способы есть.
То есть грибы растут рядом с зверолюдьми. Угу. Можно пустить их по неверному следу, и в следующий раз, когда они встретят полулюдей...
Также известны как полурослики.
Также известные как полузвери. Угу. Чтобы у них были эти грибы с собой. Ну, может, они так просто едят, например.
Угу. У них гипотетически могут быть грибы, потому что эти зверолюди периодически ходят как раз в эти пещеры, чтобы собирать не ядовитые грибы, но грибы, которые нужны этой чародейке Дейно. Они там называются Cloud Cap Mushrooms, но, ну, типа, это белый гриб какой-то. Черт его знает, ядовитый он или нет.
Вот, может, там они их встретят где-нибудь, вот, а те грибы едят. И они такие, ага, грибы. Возможно, это как-то поможет. А возможно, нет. Возможно, они подумают, ну, едят какие-то грибы. Странные полузвери.
Это еще как... Мне пришла в голову идея, как это можно телеграфировать. Я решил, что... Помнишь вот это помещение с паутиной на лицевой стороне утеса, который персонажи игроков сожгли, где паутину, где они нашли скелет дворфа. Я решил, что зверолюди оборудовали там какой-то схрон себе, чтобы там где-нибудь за углом, чтобы переждать там чего-нибудь. Вдруг там дракон их решит съесть или что-нибудь в этом духе. Вот. Поэтому если персонажи игроков туда наведаются, там будет что-нибудь вот такое зверолюдское, и не исключено, что там будут и грибы.
И остатки грибов.
Да, да.
Возможно, там прямо грибы будут. Там вот они уронили споры, и там выросли грибы.
Это тоже забавно, и над этим тоже можно подумать, да.
А как они собирают яд у пауков? Они их доят за жвало так?
Это хороший вопрос. Как я понял, исходя из того, что в модуле есть, у них же есть вот эти две лаборатории, одна в Арнвилл, а вторая рядом с Ньюмаркетом. И рядом с Ньюмаркетом у них действительно есть какая-то паучья ферма, похоже. Там даже Ричард Бартон рекомендует, что если вы решите наведаться вот в эту другую лабораторию, то есть вот такой вот олдскульный модуль от такого-то чувака, который так называется, который можно прямо взять, так туда положить и его разыграть. А внутри Арденвулл эти хафлинги, как я понял сейчас, покупают паучий яд у каких-то местных обитателей.
Может, они держат маленьких паучков, просто из них стандартными способами яд отжимают.
Это тоже хорошо, да. Еще, кстати, потенциальная возможность телеграфировать. Plumthorn может попросить у персонажей игроков Типа, если вы мне паучий яд принесете, сам яд-то он им не продаст.
Или паучьи яйца.
А, или так, да, тоже вариант, да.
Может, это, знаешь, это он называется просто паучий яд. Возможно, его получают как муравьиную кислоту. Точнее, как раньше ее получали.
Вываривая муравьев?
Ну, типа того.
Тоже, кстати, опция, да. Вот, это сильно зависит от того, что персонажи игроков будут делать, однако, если они как-то с хафлингами задружатся хоть как-то, то вполне себе возможно, да.
План С такой где-то в голове может быть. Да.
Может быть, он может предложить им скидку на вот эту лицензию, в кавычках, если они поставят ему или паучьи яйца, или паучьи яд, или что-нибудь в этом духе. Да, вполне себе. И тут игроки такие, а зачем это ему паучьи яд? Подождите, откуда?
Я вам плачу, чтобы вы не задавали вопросов.
Да-да-да. Что еще можно бросить? Я подумал. Так как у нас... Эд, который воин наш, Торкин, дружился с Лукротосом, который чувак из другой группы приключенцев в «Длани судьбы», а Эд помер. Однако, это хорошо, что игроки решили немножко так это взаимопоопыляться знакомствами, и теперь другие персонажи тоже знают про «Длани судьбы», так как они с ними встретились в трактире, немножко поговорили. И я думаю, что, например, во время даунтайма единственный, кто выживший остался, это Ставрос. Ставрос в Гостервике. Не исключено, что его сам Лукротос найдет, так как Лукротос был, не сказать, чтобы прям друг Эду, но они уже довольно много чего поиспытывали, несколько раз били друг другу лицо дружески.
Мужчины по-разному проявляют чувство привязанности, да?
Да-да-да. И я думаю, что можно такой второй слой добавить к этому, то что, типа, вот Эд был там нормальным чуваком, и ты, как я вижу, там тоже нормальный чувак, давай там. И дальше можно или каким-то слухом поделиться, или, что мне еще в голову пришло, Лукротос может просто отсыпать им какое-то количество золота, типа, на похороны нормальные Эда, ну, там, небольшое какое-то количество.
А, типа это, сходи в церковь, там закажи панихиду по нему, да?
Да-да-да, да, что-то вроде того, да. Либо какой-то слух. Слух этот тоже может быть связан, например, с хафлингами. Я думаю, что он точно спросит, типа, это вас кто, типа так, хафлинги?
Или... Ну, можно, да, так заворачивать их потихоньку вот в одну тему, так все к хафлингам к этим подводить.
И что еще я думаю набросить? О том, что так как у новых персонажей, несмотря на то, что не первый уровень, у них будет вот эти вот какое-то количество опыта как раз за счет того, что за счет смерти прошлых персонажей, и среди тех персонажей будет клерик. Скорее всего, то есть у меня только кости лягут, но скорее всего будет. И я задумал то, что у них есть немножко опыта, и там есть клерик. Что это значит? Это значит следующее. Они уже один раз были в Арденвул, и они были с той самой волшебницей, которая хотела найти секретную дверь.
Неплохо, неплохо.
Да. Они все еще не знают, откуда она нашла информацию.
А как она вообще там оказалась, как она туда попала? Возможно, у них есть какой-нибудь другой проход, они знают.
Это тоже хорошо. Конкретно на первый уровень больше проходов нет. Ну, и сверху там только один проход.
Но они могли зайти со второго на первый, там, с третьего на первый. Как-то это
с третьего на первый тоже, кстати, вариант, да. Но, скорее всего, я подозреваю, что если они были там только один раз, то, скорее всего, они зашли, спустились в этот подвал, попытались что-то сделать, а на них налетели стирги, ну, а дальше все как в тумане, в общем. Но волшебница говорила про то, что, я знаю, типа, там есть дверь там или что-нибудь вот в этом духе. В общем, можно прям набросить им жирно так.
Ну да, да.
А сейчас так, да, сейчас так как стиргов нет. Вот. Плюс это очень удачный повод, потому что это новый персонаж, у которого есть чуть-чуть опыт, который там потенциально, например, клериком может быть или друидом. Так что я думаю, вот в эту сторону расти про Лукротоса. Ну и понятно, что персонажи игроков новые, они получат какие-то слухи, как обычно, еще вдобавок. Так что я думаю, на старте будет достаточно у них. Вот.
Блин, слушай, это же такой способ играть вот в модули такие. Твои персонажи помирают, но приходят новые, и у них новые слухи как минимум есть.
Да.
Ну, вот как ты решил поступить, надо подкинуть им еще каких-то штук. То есть это способ раскрывать мир через смерть персонажей.
Да, да. Все, что происходит на встречах, это повод накинуть чего-то.
Я не думал то, что вот можно вот так делать, когда предыстория развивает историю так прям и явно.
Посмотрим, как это сработает. Я думаю, что это сработает хорошо.
И, слушай, это разбавит немножко, потому что, да, они постоянно ходят в одно и то же место и никак не могут тронуться с мертвой точки. Судя по всему, для этого нужно было реально умереть, чтобы с нее сдвинуться.
Ну, как раз, да, на этой встрече они спустились вниз. До этого все предыдущие бои у нас были на грани, персонажи игроков таки выбирались из них, но в этот раз нежить бабуины, другой разговор. Я прям предвижу, когда персонажи игроков, если они решат открыть эту секретную дверь, а там тоже есть скелеты бабуинов, 4 штуки.
Драки уже не будет, да?
Они там чуть другие, они, у них меньше здоровья, но при этом у них по 2 атаки вместо одной. Но там, ну, опять же, тут вопрос, работает ли Turn Undead. Если сработает, то это будет хорошо, да.
Очень много от него зависит, да. А они прямо от Turn Undead убегают хер пойми куда, да? То есть они не нападут на вас.
Да, от Turn Undead они не нападут на вас, все верно. Они будут делать все для того, чтобы как можно дальше от вас оказаться.
Ну и нам тоже, наверное, нужно как можно дальше отказаться от слушателей.
Да, и на этом, я думаю, у нас все. Спасибо, дорогой слушатель, за прослушивание. Как обычно, комментарии и всякие штуки открыты. А мы на этом совершаем терн. Давай, Маса, счастливо.
Всем пока. Делаем терн, подкастерс.
Да-да-да.